Такое плохо.
Добрый вечер, друзья. Это радиопрограмма «Что такое плохо?». В студии Михаил и Дмитрий Леонтьевы. И я, Илья Савельев. Очень как-то оптимизируется представление. Ну, в связи с тем, что у вас одинаковые фамилии.
Если у тебя была фамилия Леонтьев, то вообще идеально бы оптимизировалось.
Это дело будущего.
Это не пугайте меня. А то мы скоро все будем унифицированы. Друзья мои, это «Что такое плохо?» и «Что такое плохо?» мы узнаем буквально через несколько секунд, когда начнем нашу программу. Не начнем нашу программу, а начнем, собственно, уже по верстке идти. Предлагаю сразу с места в карьер, даже без анонсов. Поговорим про ОСХО. Такая организация.
Может, у нас отложенная тема, я просто хочу, тебя-то не было. Мы пытались на нее выйти, но нам не хватило времени. Это Митькин, собственно, эксклюзив, и он интересен, ну, сам по себе, конечно, но больше интересен аллюзиями, да?
Ну, давай. В двух словах, да, что появилась
что
часть
доклада.
Что такое
ОСХО? Да. ОСХО – это организация при ООН, которая занимается расследованиями, контролем
запрещение
над химического
оружия. Запрещение химического оружия.
Значит, в том числе они занимались расследованием якобы химических атак в Сирии, бесконечных химических атак в Сирии. Если мы помним, в прошлом году было обвинение против войск Асада, что они в который раз, бросили химическую бомбу как таковую на город Думу. Через неделю после того, как эта химическая атака появилась в интернете, то есть появилось это страшное видео с умирающими детьми, Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки начали бомбежку неких якобы химических заводов. Там непонятно, были ли там реально химические заводы или нет, но, в общем, после этого началось расследование, как всегда бывает, то есть они уже бомбили. Ну и после этого началось расследование. Расследование должно было показать, правильно они бомбили или неправильно. Но, понимаете, уровень давления на ОСХО, чтобы показать, что они просто бомбили и, в конце концов, убивали людей, просто так. Поэтому расследование, которое вышло в феврале этого года, показало, что да, действительно, с воздуха была сброшена некая бомба, и эта бомба содержала сарин. Вот, вот такое вот расследование. Значит, две недели назад мне звонит мой знакомый британский журналист Пирс Робинсон. Говорит, у меня вот есть такой некий документ, который я 100% могу подтвердить, что это настоящий документ, реальный документ. Сейчас я тебе его вышлю. Я, открываю компьютер, смотрю, а это доклад от ОСХО, от инженерной группы. Mm-hmm. Что в этом докладе? Она примерно, 25 страниц, которая с места событий, оценивает, действительно ли, то есть вероятность, возможность, что вот эти бомбы действительно прилетели с воздуха или оказались там каким-то другим образом, например, просто их кто-то принес.
Или привез на грузовике.
И вывод этого доклада говорит, что вероятность того, что этот снаряд, и не один снаряд, прилетел с воздуха, минимальна. Угу. Гораздо более вероятно, что кто-то руками принес этот снаряд. Угу. Подписано господин Иэн Хендерсон, который, я проверил, действительно работает в ОСХО. Я звоню в ОСХО.
Так.
Пишу, говорю, вот у меня такой вопрос. А что
какое
это?
В ОСХО? В наше?
Нет, сначала в общее.
В общее. Здравствуйте, дорогой ОСХО.
Здравствуйте, дорогой ОСХО. А что это вообще такое и почему это, не оказалось в докладе? Мне еще вот такую замечательную вещь говорит мистер Робинсон, он говорит, обрати внимание на официальный доклад ОСХО и как они делают выводы. Они свои выводы не делают по каким-то, расследованиям своих же инженеров, которые там были. Они опираются на неких независимых экспертов, которые так решили, что с воздуха прилетел. Но я спрашиваю, дорогой ОСХО, а кто такие независимые эксперты? И почему эти независимые эксперты анонимные? И зачем вообще вам независимые эксперты, когда у вас была своя собственная инженерная команда много месяцев там и якобы этим занималась? Никакого ответа нет. А мы, как ответственный канал, не можем просто публиковать без ответа. Угу. Я теперь звоню, у нас есть собственная миссия.
Они разговаривали вообще?
Нет, они говорили, да-да-да, ждите, и ничего.
Играет музыка.
Да, слава богу, думаю я, у нас же есть свое представительство в ОСХО. У нас же есть русское представительство, это же ООНовская структура. Пишу туда, тоже никакого ответа. Звоню туда, а мне говорят, Ну, извините, дорогой Дмитрий, господин Шульгин, который руководитель нашего представительства Восхова, в отпуске. И как бы не может. Но вы как бы пишите письмо, и мы, может быть, чего-нибудь сделаем. Проходит еще один день. Я опять им звоню. Господа, ну что значит в отпуске? Ну как бы вот такая вот история, заразительно важная история. Ну, надо понимать,
их что... Понимаю, для них-то эта история сверхважна.
Ну это главная их работа, о каком отпуске? Что за абсурд? Значит, главное, надо понимать, что Восход занимается не только этим, но они еще делали выводы по Скрипалям.
Да.
Вот,
да.
То есть как бы это... То есть это... действительно показывает, как работает эта организация и насколько она политически ангажирована. Так и не получили ответ. В конце концов, нам пришлось звонить в МИД, которые, как я понимаю, подчиняются, значит, вот этого представителя Восхова МИДу, и они уже, госпожа Захарова уже делала заявление, пока господин Шульгин был в отпуске. Ну, то есть это уже отдельная как бы история о том, насколько хорошо работают наши службы и МИД-то чем они занимаются. МИД сверху нормально сработал, но в МИДе работает много людей. И желательно, что там не 2-3 человека работало, а еще там вот эти вот тысячи людей, которые там чем-то занимаются, да, вот, все-таки были заинтересованы в, помимо получения зарплаты, каким-то реальным делом. Но в конце концов Асхо ответила.
Да ты что?
Но ответила не нам, а ответила англичанам.
Так.
Каким англичанам?
Мы слили, значит, информацию, значит, эту Daily Mail. Подумали, что Daily Mail-то они ответить не могут, потому что Daily Mail поднимет крик, это все-таки западное издание и все. И они ответили Daily Mail. Ответили они потрясающе. Они говорят, у нас проводится расследование, как такой документ, который мы не авторизировали, попал в прессу.
Вот.
То есть, это настоящий документ.
Ага.
И они расследуют, с какой стати... Мы все его увидели.
Да.
В общем, совершенно поразительно, как мы до сих пор, мы вот верим в это, как это сказать, честность международных вот этих вот союзов, которые якобы, и мы туда посылаем какие-то некие команды, и мы работаем внутри этой системы, а эта система совершенно, у нее нет задачи кому-то как-то помогать. Ну, вы представьте себе ситуацию, ну, вот через неделю после того, как, произошла эта якобы атака, Америка, США и Великобритания уже бомбили. Ну, что бы было, если бы через год Асхо сказала, что вы убивали людей, просто вот, ну, просто это же просто непонятно почему.
Ведь мне в этой истории более всего интересна как бы работа наших представительств и наших товарищей, которые обязаны, в конце концов, использовать эту площадку в том виде, в котором она есть. Все остальное никаких проблем не вызывает, потому что, все же понятно. Ну, слушай, раз за разом выдумываются совершенно фейковые вещи. Всем, адекватным людям понятно, что меньше всего в химических атаках заинтересован Асад. Меньше всего, да? Вот. А больше всего заинтересованы именно они. То есть, там разговора нет, да? И, сейчас...
Вот конкретно эта химическая атака произошла через неделю после того, как Трамп объявил, что он перестает финансировать, значит, сирийских повстанцев. Ну, как они их называют, повстанцами. Вот, то есть, а предыдущая, значит, атака, которая тоже якобы произошла, это уже 2 года назад, просто после того господин Рекс Тиллерсон, который тогда был министром иностранных дел США, сказал, что мы не требуем от Асада отставки. То есть, как только происходит от США некие посылы от регулирования ситуации, попытки, то сразу почему-то Асад решил...
это еще очень правильный расчет на понимание Трампом и его команды значение пиара внутреннего, потому что они понимают, что вопрос, он, собственно, цена вопроса-то, подбомбились-то, вреда-то никакого особенно никому не будет, да, а они закроют пиар-проблему. И легче закрыть пиар-проблему, чем, значит, упираться рогом и рассказывать, что не может быть никакой химической атаки. Они прекрасно понимают, как работают эти пропагандистские штампы, вот, и гораздо легче возглавить то же самое, что Трамп возглавил борьбу с Россией, которая ни во что не вмешивалась, и с ним никакого сговора не имела, но, тем не менее, гораздо легче возглавить, и таким образом он, собственно, и дожил до окончания... Вот сегодня как раз Миллер ушел в отставку. Мюллер, прошу прощения.
Мюллер, да.
Вот, так... по завершении своей безуспешной деятельностью, значит, мотивируя отставку безуспешностью собственной деятельности на самом деле. Вот, ну вот он протянул это время успешно в качестве действующего президента, а могло бы быть по-другому.
Заметь, как только он совершил эту, значит, атаку против Сирии, вот именно в тот момент... CNN выходит через 20 минут, там сидит Фарид Закария, который у Путина брал интервью в свое время, и говорит, вот теперь Трамп стал президентом настоящим.
Молодец.
То есть вот, вот.
Но
вот,
самое интересное, что действительно современное общество устроено таким образом, я, кстати, не сомневаюсь, ну, точнее, я предполагаю, что всем все-таки положить на все это ОСХО и на эту Сирию внутри Америки.
Но, не, ну, что значит
просто,
положить на
просто
все?
Постфактум, когда всплывают такие сенсации, и не происходит ни революции, никаких волнений, а просто все такие, ну,
положить
да.
на все. Вот сегодня, сегодня... Болтон, который совершает визит, то есть советник президента по нацбезопасности, по странам Персидского залива, он обсуждает со своими союзниками, с американскими союзниками в Персидском заливе, действия, направленные против
Михаил
то есть Ирана. Должны... Послушай.
Да у нас мы в эфир уходим на рекламу.
Плохо. Ну давай.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Что такое плохо?
Мы продолжаем. Михаил Владимирович, что такое плохо, давайте в эфире расскажем, потому что вы тут вне эфира интересны, но хочется поделиться со слушателями. По поводу Болтона.
Мы говорили про Болтона. Ну, просто это совершенно логичная история, потому что сейчас, ну, она гораздо может быть токсичнее по масштабам, чем ОСХО. Были вот эти атаки на какие-то танкеры, какие-то совершенно, я не знаю, фейково-хулиганские действия, при которых... Собственно, ни одно животное не пострадало, но там, значит,
но всем
несколько
стало
танкеров. Значит, ну вообще, если серьезные люди занимаются поджогом танкера, не поджечь танкер, это очень трудно. Это трудно, он хорошо горит, особенно
он
там
отсырел.
Пары, там же не только нефть. Там чем меньше
промок.
Нефти, тем лучше горит, кстати, потому что там же пары, они взрываются, дай Боже,
да,
как, да?
Да.
Если уж серьезные диверсанты пытались с помощью каких-то, в общем, профессиональных инструментов воздействия на танкер его поджечь, он хотя бы загорелся.
Петров и Базаров, возможно,
напомните нашим слушателям, про какой вы поджог говорить, может, не
ну,
всех...
Ну, несколько саудовских танкеров, там, от 2 до 7, непонятно сколько, подверглись якобы какой-то террористической атаке. И, значит, Болтон
спичками.
Заявляет, что они разрабатывают союзникам адекватное противодействие Ирану, потому что, скорее всего, это был Иран. В условиях, когда идет эскалация, когда Иран очевидным образом... показывает, что он не хочет никакой конфронтации с Соединенным Штатом. Да, он делает заявление, скорее, такого внутриполитического характера, что мало не покажется, если вы на нас нападете. Может быть, оно и правда мало не покажется.
Угу.
Вот. Но Соединенным Штатам на самом деле сильно плевать, при том, как они наращивают собственную добычу, а чем беспокоиться о том, что загорятся на какое-то время саудовские месторождения. Они вышибли с рынка двух крупнейших производителей полностью или частично, Венесуэлу и Иран, да, вот в Ливии способствуют событиям, значит, которые вышибают Ливию с рынка и так далее, да, ну, что им, ну, там в заливе будет резкий спад среднесрочной поставок нефти, да? Вот.
Господин вот Болтон ищет повод.
Да, нет, не просто ищет повод, он его уже нашел.
Подвиньте микрофон.
Он уже сейчас говорит о том, что они разрабатывают адекватные меры, и Иран ответит. При этом даже в этом сообщении говорится о том, что, скорее всего, это был Иран. То есть они не могут даже жестко хайлайтли, да? Вот, они не могут ничего сказать. И это общем придумывать совершенно абсолютно бессмысленный повод, ну, абсолютно, ну, понимаете, любой. Вот они все отличаются одним, они самые разные. Они отличаются тем, что все эти провокации очевидным образом выгодны тому, кто хочет спровоцировать какие-то действия, и абсолютно невыгодны номинальному виновнику этих действий. Как России не нужно было Солсбери совершенно. Причем она была полностью просто присобачена к чемпионату. Помнишь, то есть не совершенно просто. Вот под заказ, да, это датские, от слова дата, да, датские провокации, да, то есть вот они все к датам привязаны настолько тупо, что, ну просто вот никто уже даже не скрывает никаких белых ниток, все совершенно очевидно. Такое впечатление, что это просто, ну вот, вот я думаю, что скоро они прекратят выдумывать вообще все.
Слушайте, ну вот...
Потому что, а зачем?
Это то, о чем я говорил.
Вообще
народ
перестанут
ведется?
Выдумывать.
Ну неужели
потому что ведется? Зачем
выдумывать? Ты здесь не совсем, я с тобой согласен, потому что выдумывать надо, и выдумывают они это все не для нас. И не для иранцев, для и себя. Не для русских,
на
а для себя.
Рынок, да.
Да, в Америке никто не хочет никакой войны с Ираном, их нужно убеждать. Убеждать сложно. И все это, конечно, на внутреннюю аудиторию работает. Господин Болтон, заметьте, он один из архитекторов иракской войны, да, еще тогда, и был ни много ни мало по представителям в ООН при, значит, господине Буше, когда Ирак начинался. И он тогда давал интервью. Через где-то полгода давал интервью CNN, в котором его спросили: «Господин Болтон, вы же как бы врали про Ирак». На что он разоткровенничался тогда, вот, и говорит: «Знаете, я считаю, что ради блага страны врать нормально». Вот, нормально, мы врем, ну, потому что национальные интересы – это важнее, чем правда. Вот. И вот так вот господин Болдун и мыслит. Для него война с Ираном является частью национальных интересов США. Ну, вот... С этим не согласен американский народ. Американский народ исчерпал вообще полностью возможность куда-то кого-то атаковать. Именно поэтому они до сих пор не вошли в Венесуэлу. Не поддерживают. Или поэтому они не... Я очень сомневаюсь, что будет какая-то война с Ираном. Но если... Будет достаточно повод, если они смогут за полгода, год вот накачать американскую публику вот этого страху про Иран, может быть, они надеются, хотя бы какая-то часть населения скажет: ну ладно, бомбите.
Слушай,
у них для войны с Ираном есть чужие руки, есть те же самые арабы, которым можно оказать политическую поддержку. Вот.
Есть Нетаньяху,
у них же была идея, да, и Израиль. Израиль полезет вперед батьки, потому что никакой ответственности особенно нет. Задача точечно разбомбить то, что они считают объектами, вот, и улететь. И с внутриполитической точки зрения это очень здорово. Вот.
Митька, ну вот ты же работаешь в Russia Today, которая, собственно, напрямую общается и с американской аудиторией в том числе.
Да.
И вы находитесь в этом конкурентном поле. И то, о чем мы сейчас говорим, ну, как бы мы говорим об этом уже на протяжении там, последних, может, 5 лет. Ну, то есть американцы, в принципе, не скрывают своих действий. То, что они делают, это, в принципе, оно действительно уже, нитки все торчат наружу. И там
что
вот...
Что ты имеешь в виду? Опять же, американцы...
Посмотри на опросы. Посмотри на опросы.
Если вот посмотреть
внутренние
на
опросы. Значит, грубо говоря, представление России как враге растет. То есть, когда... Все эти вот альтернативные источники информации, они нужны только тем, кому нужна информация. Информация, в отличие от пропаганды, она является, грубо говоря, товаром, продуктом, который может быть востребован. Да? Пропаганда не может быть востребована. Пропаганда, значит, воспринимается пропагандируемым вне воли и сознания. Никто не обращается за пропагандой. Говорит: давно меня, блин, никто не пропагандировал. А хотел бы я, вот нельзя ли получить, там, сказать, вот порцию промывания мозгов, а то что-то у меня мозги запылились. Такого нет. Это делается помимо воли и сознания, теми инструментами, которые, пропагандируемое население поглощает само, оно не обращается за этим. Нет, они не пишут заявление, денег не платят, тем более за это никогда, да? Это обрушивается на них через те источники, то есть через те щели, через которые они традиционно получают как бы информацию.
То есть вот эти халтурно сделанные фейки, это все работает?
Ну, как работает?
Ну, people have it.
Но не совсем. Вот все-таки само присутствие Трампа как президента, это показывает, что нет, не совсем работает. Здесь американцы, они очень плохо знают внешний мир, они не очень знают, где Иран, где Сирия, и что такое химатаки, и где Венесуэла, и они могут перепутать, и, в принципе, это все не так важно для американского народа. Они знают вот что, что они тратят триллионы ежегодно на внешние, совершенно непонятные военные операции, которые не принесли никакой ни славы, ни денег Америки, и очень непонятно, что они принесли. В конце концов, они бы хотели, чтобы эти деньги тратились у них в стране. И именно поэтому их очень сложно убедить вот в таких формате 90-х годов, когда они выиграли холодную войну, когда они считали, что вот они принесут свет, демократию и свободу всему миру, и это у них вот такая миссия, они с этим бомбили Югославию совершенно с радостью. Вот, а все, исчерпали. Для американского, среднего американца они исчерпали вот этот ресурс. И Трамп выиграл исключительно на этом. В первую очередь на этом.
Тем не менее, он этих фейков боится и действует под их воздействием.
Да, но ни одной военной операции реально новой нет. То есть очень много есть шума, очень много есть...
Ну да, он имитирует.
Он имитирует,
так, а что тогда сейчас является драйвером, вот разогревающим американское общество? То есть просто хайп и все?
Оно не разогревает ничего.
Но они же поддерживают рейтинг. Одни антирейтинг качают, другие рейтинг поддерживают. Там все, битва за что идет?
Не очень понимаю вопрос.
Ну, битва идет за что? Вот они вот это вот все.
Да, это не битва, пойми. Если речь идет о Трампе, о чем Митя говорил, то он это отмазки. Это просто отмазки, эффективные отмазки. Он демонстрирует. Он же пиарщик. И он демонстрирует в информационном поле опережающую готовность отвечать на вызовы Америки в том виде, в каком эти вызовы формируются враждебной ему пропагандой, да, враждебной. Вот демократская пропаганда начинает раздувать определенную вещь. Хотя, что касается Ирана, в общем, он всегда был энтузиастом борьбы с Ираном. Что касается там Китая, то это не военное противостояние, и оно как раз мотивируется материальными интересами Америки и американцев. Там как раз мотив, насколько он адекватен, это второй вопрос, но он очевиден. То есть мы защищаем американскую промышленность, американские рынки, американские рабочие места от подлых китайцев. Вот. Как в настоящем, то есть имеется в виду там торговые дефициты и так далее, да, так и в будущем. Это, значит, борьба за сохранение американского технологического лидерства. Да? Вот. Там понятная идея, она вполне лежит в русле трампизма. Да? Вот. А что касается Ирана, то Трамп был с самого начала энтузиастом срыва этой сделки. Вот.
Вопрос сделки, о том, есть большая готов разница, ли он воевать. Да, между срыва сделкой и войной.
Ну, давайте об этом поговорим уже после рекламы и новостей. И раз уж мы начали говорить о Трампе, я предлагаю в его ключе как бы о нем и продолжить после новостей.
О нем?
Ну, не совсем о нем. Вот то, о чем мы с вами договаривались, посравниваем его кое с кем.
Ну, да, не о нем.
Скорее. Не совсем о нем. Друзья,
загадочного.
Реклама, загадочного. Но я пытаюсь тизер выжать из последних сил.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Мы продолжаем. Это «Что такое плохо?» в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. И как я уже пытался тизерно так как-то анонсировать С...
Нет, мы хотели поговорить, ну, это, в общем, актуальная тема, о господине Зеленском и да. его, как бы, даже не действиях, а скорее о его позиционировании в политическом пространстве Украины дальнейшем. И, так сказать, то, что сейчас уже видно, да? Угу. Хотя видно мало, вот, потому что признаков позиционирования мало. Он вообще больше всего на свете боится позиционироваться. Вот то, как его сносят, его, так сказать, традиционный истеблишмент украинский, да,
да.
Политический, это очень похоже на Трампа. Почему мы говорили про Трампа? То есть ему не дают, у него огромные ограничения, связанные, ну, как и со структурой Америки. Не очень понятно, у кого больше полномочий в рамках реальных, реальных функциональных полномочий, у президента Соединенных Штатов или у президента Украины. Казалось бы, у президента Соединенных Штатов больше, потому что это все-таки считается президентская республика, да, а не президентская, не парламентско-президентская. А с другой стороны, мы видим, что в тех сферах компетенций, в которых традиционно президент имел полномочия, так вот сложилось так, то есть это в первую очередь внешняя политика. Трампу повязали руки, ноги, уши и глаза, вот, и некоторые вещи ему просто законодательно запретили делать,
угу.
вот. А некоторые просто он технически сделать не может. То есть он занимается только той частью внешней политики, в которой, значит, ему разрешено.
Да.
Вот. Но в чем все-таки большая разница между Зеленским, вот как показывает ситуация, и Трампом? Трамп понимает, что он хочет. Очень четко, это видно. Он не все может, не всегда это анонсирует, потому что если он явно ничего не может, он и не анонсирует. Хотя иногда и анонсирует. Например, его постоянное камлание на тему о том, что он поладит рано или поздно с Путиным, и с Россией надо бы иметь неплохие отношения, оно абсолютно, оно выдает в нем все-таки какого-то, я бы сказал, остаточного идеалиста. Потому что, ну, понятно, что никаких шансов нет, никаких прав и возможностей нет, да, тем не менее он периодически из него это вот вырывается.
Вываливается.
Да? Вот, ну, трогательно он даже, сентиментальный. Очень трогательно.
А он вспоминает, вот. Как он в России здесь отдыхал.
Но он понимает, что он хочет. И он понимает, что он может. И это тоже видно, да? Значит, в отличие от него, Зеленский не знает, что он хочет. Это совершенно очевидно. Он не знает, может, ему Коломойский в определенный момент расскажет, чего он хочет, да? Но пока даже Коломойский, по-моему, ему четко ничего не объяснил, потому что иначе бы он как-то это транслировал.
А ты думаешь, Коломойский знает, что он хочет?
Коломойский знает, что он хочет. Коломойский хочет
денег.
Бабок.
Да.
Бабла.
Бабла.
Он хочет бабла, и чтобы ему за это ничего не было.
Михаил Владимирович,
вот. Это совершенно очевидно, никаких сомнений в этом нет. Вот, и в этом смысле этот человек абсолютно предсказуем и непредсказуем, потому что бабла он хочет. У него самые могут быть, как сказать, нетрадиционные идеи по поводу того, каким образом, значит, нахапать бабла.
Через КВН, да, например.
Да, ну, через, нет, ну, через другие места. Вот. Но вот в этом смысле, значит, Зеленский очень гармоничный человек, потому что он практически ничего не может, но он практически не знает, чего ему хотеть. И поэтому выглядит он так немножко растерянно, но довольно спокойно. Потому что, а что, собственно, страдать? Если тебя бьют по рукам, ты куда-то лезешь, у тебя есть сверхзадача, ты ее хочешь решить, а тебе не дают, у тебя начинается нервяк. Угу. Ты начинаешь как-то фрустрировать. А поскольку, собственно, и не надо ему особенно ничего. Вот он съездил в Донбасс. Это потрясающая, да, совершенно картинка. Да, там он попрыгал на диване, значит, понял, что матрас достаточно мягкий или достаточно жесткий. Ну, в общем, какой надо матрас. И это, собственно, основной итог его поездки-то на самом деле. Это вот тестирование матраса. Вот. В принципе, ему матрас могли бы в Киев привезти.
Это не так аутентично.
Но тогда не было бы картинки в бронежилете.
Конечно, это матрасный
туризм. Хотя выглядит
туризм.
Он в нем, ну, совершенно просто абсолютно комично.
Слушайте, ну, у него профессия такая.
Что, как
выглядит
комик?
Комично.
А, в
он
этом
же комик.
Смысле? То есть ты хочешь сказать, что он держится в рамках профессиональных стандартов?
Да.
Ну, в общем-то...
Он участвовал в номере. А теперь представьте, президент Украины приезжает на Донбасс. Формат КВН.
Ну да, да.
Сколько времени вот украинский народ ему даст, наверное, на вот это разыгрывание этой комедии? пока не, он не превратится в Порошенко, ну, в плане образа?
Ну, это какое-то, на самом деле, я бы сказал, неадекватно внимательное отношение к украинскому народу. Украинский народ, прошу прощения, назовем его мягко украинским электоратом, ничем не заслужил никакого уважения к нему. Вот ровно ничем, да? Это, в общем, люди, которые имеют то, что они заслуживают все время, да? Вот. И, собственно, вот здесь абсолютная адекватность. Что хотели, то и получили. Поэтому в случае там наличия каких-то разочарований в Зеленском, ну, можно предложить украинскому электорату, если не повеситься, то хотя бы, я не знаю, там, самовыпороться.
Самовыпороться?
Ну, ну, да, ну, там, можно выпороть друг друга, это удобнее как-то, чем просто, значит, стягать казацкой нагайкой себя, значит, через спину. Вот, в этом есть что-то такое...
Эгоистичное.
А тут нет, что-то шиитское глубоко, да. Значит, а тут вот можно...
Нет, тут как бы это единение с народом, то есть у тебя брат стяжет брата.
Вот, да.
Вот он предлагает референдум, нужно ли общаться с Россией или не нужно?
Это тоже хорошо. Вообще нужно по любому поводу устраивать референдум, потому что тогда совершенно... Во-первых, это резко увеличивает легитимность президента, снимает с него всякую ответственность за все. Референдум по отношению к МВФ можно провести, да? Значит, по поводу повышения цен на газ. И ты четко идешь просто от референдума к референдуму, да? И это... А демократия при этом расцветает совершенно буйным, нечеловеческим светом.
И пахнет.
Да, особенно референдумы на тему, что лучше быть богатым и здоровым или бедным и больным, они всегда дают, в общем, хорошие предсказуемые результаты.
Как в древних Афинах, то в полисной системе. Там же голосовали не за представителей, а за законы. Вообще, вот Украина, может быть, к этому движется.
Ну да, это правильно. Правильно. Нет, вообще представительная демократия – это гораздо менее развитая форма демократии, чем прямая плебисцитарная. Вот, можно... У них, правда, есть другая форма демократии. Это, значит, бунт и Майдан, так называемый. Да? Вот. Эта демократия не нуждается ни в подсчете голосов, ни в чем. Она, так сказать, сама по себе. Вот так получилось, да, вот в результате, значит, что произошло. Ну, в общем, в этом смысле он может быть самым народным президентом Украины, да, и заслужит любого... А что, какие к нему могут быть претензии?
Не, ну, вы в принципе, если постоянно проводить референдум, тогда будет виноват все время украинский народ.
Это идеальное состояние украинского народа, наконец-то. Вот. Но это очень смешно. И еще раз повторю, что меня в данном случае удивительным образом поражает адекватность нашей российской позиции. Но... Она поражает только потому, что это первый раз. Я вижу, что наша позиция по отношению к Украине и украинским, значит, новым властям была бы совершенно абсолютно спокойной, адекватной и, я бы сказал, такой философской.
Слушайте, ну
в
наш...
большой степени. Вот, потому что ни в одном случае, ни разу за всю историю там, появления той или иной новой украинской власти эта позиция не была адекватной. Ну, казалось бы, даже Ющенко, ну, более или менее, потому что Ющенко просто пришел как... ну, как зараза какая-то, да, то есть это было явно,
можно было
явно, да, он заразой являлся с самого начала, и тем не менее все равно даже там как-то были какие-то, значит...
Все равно можно было смекнуть, что там более... еще на Ющенко началось все.
Вот, не, ну, Ющенко единственный украинский лидер, который с самого начала... приходил, значит, с антироссийскими идеями, прорывался. Более того, мы же, значит, официально и активно поддерживали Януковича.
Угу. Вот. Тоже ставочка
нас кинули,
странная.
Да, и кинули грубо, но в общем...
Слушайте, вот. Но по сравнению с Зеленским, что Ющенко, что Янукович выглядят очень адекватными ребятами. Ну, то есть сейчас это превратилось...
Ющенко никогда не был адекватен по сравнению ни с кем. Это вообще просто пустое место. Да, в этом смысле он был еще пуще, но там у него были явные кукловоды. Просто явные. Здесь тоже есть, но этим кукловодом... Здесь... Нет, ну, если считать кукловодом Коломойского, то ему никто, собственно, его не назначали начальником кукольного театра. Ни в коем случае. Он намекает, что он Бармалей, да? Он намекает, но его никто Бармалеем не назначал, и начальство, грубо говоря, да, его в Бармалея не выбирало, и кукол ему никаких не доверяло. Это, в общем, в какой-то степени самозахват. Вот, и в любой момент его могут снять, да, попросить, уволить просто.
Снимите бороду и выйдите
отсюда. Да, уволите, да, и бороду сбрите, из театра выгнать и так далее, да, то есть это не настоящий Бармалей, это просто, грубо говоря, Бармалей-рейдер, да.
Он захватил театр.
Да, поэтому...
И он, кстати, ищет тот самый очаг. Ну, за которым то, что ему надо. Много бабла. Много.
Нет, бабла ему надо, да, понятно, да. Но вот, вот это очень, конечно, забавно, чем кончится Зеленский. Но на самом деле украинская государственность идет медленно, надо сказать, потому что были надежды, что это все гораздо быстрее образуется. Медленно, спокойно, печально, так плавно идет в ту сторону, куда и место.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Мы продолжаем, друзья мои. Это программа «Что такое плохо?». Читаем ваши смски. Кстати, пишите их. 8-9-6-7-200-97-02. Это WhatsApp и точно такой же номер для Viber. Я не знаю, телефон будем брать, если будут звонить?
Ну, вопросы есть какие-нибудь?
Ну, здесь скорее соображения по поводу вот той темы, которую мы перед новостями обсуждали, про работу, идеологическую работу с населением. Вот Александр из Перми пишет, что американцы даже из своего исторического позора могут сделать героический фильм.
А
мы
да.
Ну, дальше сравнение, что мы не снимаем...
«Падение черного ястреба».
Вот,
да,
например.
Это вот, например, абсолютно героический, душераздирающий фильм про то, как американцам наваляли в Сомали.
Ну, как красиво.
Красиво наваляли.
Как красиво наваляли.
Вот. Мали, серьезная страна.
Ну, серьезная.
Не грех с ними воевать.
Ну, конечно, это вам не Иран.
Ну, кстати, культурная экспансия у них на высоком уровне поставлена.
Нет, ну, правда, правда. Да, но здесь есть еще одна штука. Очень важная. Потому что при всем своем небольшом удельном политическом весе интеллигенция, так называемая, она все равно, так или иначе, поскольку она создает весь продукт и весь контент, она чрезвычайно сильно влияет в конечном итоге, опосредованно влияет на общественное сознание. У нас совершенно разный вот этот вот стереотип. В американском творческом классе вот этот весь патриотизм американский не считается позорным.
Да, кстати.
Ну, там есть, ну, послушай.
Сейчас уже не совсем так, раньше было совсем так, сейчас не совсем.
Но они все равно сильно вовлечены. Когда Роберт Де Ниро агрессивно пропагандирует против Трампа, у нас даже самое обгалдевающее...
Нет, ну, против Трампа это не есть патриотическая позиция.
Нет, но они все равно, я говорю про то, что они вовлечены в политический процесс. У нас наши, шоу-бизнес так не вовлечен.
Они вовлечены, но там существует... Совершенно очевидные пласты. Грубо говоря, значит, какое-то творчество для умных отдельно идет, и творчество для лохов, которое делается на высочайшем профессиональном уровне, профессионалами,
поближе,
может быть, даже большими, чем те, кто занимается, так сказать, артхаусом или там...
Это делается совместно с ЦРУ, совместно с Пентагоном, и делается на их деньги, совершенно открыто, это никого не вызывает.
Ну, например,
никаких...
какой-нибудь, можно так слёта что-нибудь привести? Мстители какие-нибудь последние?
Нет, ну, Мстители, это в любом...
Это официально.
Если вы видите американскую армию, в любом американском кино это делается совместно с Пентагоном. Всегда. Угу. То есть ты не можешь, как большая студия, то ли это NBC, или Miramax, или Disney, снять гигантский блокбастер фильм без участия про американскую армию, с участием американской армии, даже если это какая-то фиктивная война, угу, да, против какой-то придуманной
ну,
страны.
Трансформеры, типа, например.
Вот, да, например. Или там вот морской бой. Да, да вот, морской знаю, бой. Вот, например. Если там участвует американская армия, это реальная американская армия. То есть это инструктора. А это генералы, которые консультируют, которые говорят, вот такой образ американской армии у тебя должен быть, а угу, другого не может быть. Вот. И это не вызывает во всей свободной Америке ни у кого никаких вопросов, потому что ну, надо понимать, что, может быть, американцы, действительно, американская элита не очень относится к значит, американской истории, но... Есть один институт в Америке, который всегда 100% популярный. Это американская армия. То есть ни Сенат, ни Конгресс, ни президент, ни суд, это все нет. Но американская армия – это герои всегда. И уже, ну, вот,
то есть да, ты можешь быть критически настроен к власти, к истеблишменту, но публично говорить, что вот это вот все патриотическая шняга, пропаганда и заказ, ты не будешь, потому что тебе и так ясно, что это, да, пропаганда и заказ. И что? Да, конечно.
И правильно.
Но это все равно, что вы там продаете в магазине хлеб. Ну, хлеб продают, люди покупают хлеб, жрут хлеб. Вы продаете в магазине хлеб. Uh-huh. И вот это вот, а вот это же хлеб! Это же хлеб! Смотри, какая пошлятина! Ну, хлеб. Ну, да, ну что, следующий.
Вы видели, как начинается американский футбол? Вот, вот американский футбол, да с ним, с гимном. Американский футбол начинается не только с гимном, а с выходом. Целый, я не знаю, ну, роты, значит, американских солдат, которые идут, и потом, значит, истребители F-16, которые пролетают под гимном, вот, потом, значит, награждением каких-то там еще очередных войск из Афганистана, Ирака, Йемена, или там где-либо, где они находятся, и это все совершенно нормально.
То есть это нормально, героизм.
А мало того, что это как обязательная программа.
Угу.
Вот, даже мало того, что если мы, не знаю, наверное, в России это не видели, но была такая проблема, скажем, некие черные игроки, значит, в американском футболе решили не вставать,
не вставать на колено,
и, да, на колено, или, значит, вставали на колено, из, когда играл американский гимн, потому что американская полиция отстреливает черных периодически. Так Трамп сразу сказал, значит, что какое безобразие, какой кошмар. И моментально рейтинги американского футбола упали в два раза. И этим игрокам дали понять, не надо, пожалуйста, вот этого делать, потому что у нас здесь бизнес. Вот, mm-hmm. И не дай бог, не надо вот эти политические всякие заявления, пожалуйста, отдельно.
Да.
Вот, да, у нас, конечно, нам кажется, что это все очень пошло. Потому что и у нас наша нарочито, интеллигенция, пошло, которая так думает, им кажется, что это ну, как-то некрасиво, ну, как-то очень в лоб, и нужно как-то более замысловато, и должно быть чуть-чуть стыдно. Вот. Американцам так не кажется.
Но я вообще представляю, что на финале там, Кубка России по футболу Су-27 пролетают над стадионом открытия арены, да, и награждают наших...
Награждают людей, которые в Сирии воевали.
Да, которые в Сирии воевали. Ну, мне кажется, наша аудитория скажет, ну, ребят, давайте без милитаристических вот этих вот настроений, нам и так хватит. А в Америке, наоборот, культ
героизма. Да, у нас детей одели в военную форму. Слышишь, какая катастрофа была нравственная среди широких кругов общественности. На День Победы детей нарядили в пилотки, и там они, значит, радостно размахивали там чем-то флажками, бутафорскими автоматами.
Ну, потому что мы этого наелись за прошлый век, а...
Ну, что значит наелись? Они не наелись.
Не наелись.
Они не наелись. Они не наелись. Они просто это всегда ели нормально и никогда на эту тему не рефлексировали.
Ну, потому что у них не было вот такого, чтобы в каждой семье было по умершему деду. Вот поэтому
да
они
дело не в этом. У них никогда не было интеллигенции в том смысле, в котором она существовала у нас. То есть специальная прослойка, находящаяся во враждебных отношениях с народом и властью.
Их интеллигенция не находится по крайней мере, не совсем находится с конфликта с остальным народом, как у нас. Хотя, вот опять же, сейчас это чуть-чуть изменилось. И вот именно присутствие Трампа, который поддерживает именно как раз средний статистический американский народ,
создает интеллигенцию.
Вот, в отличие от Нью-Йорка и Сан-Франциско, да, у которых категория вот этого и есть интеллигенция, да, здесь, конечно, видно, что у них ситуация ломается, и можно сделать такое сравнение, что Америка сейчас вот судя вот по этому конфликту, находится где-то на 83-82 году Советского Союза.
То есть, чисто теоретически у них, может быть, действительно, они придут к тому, что
то есть у них ускорение.
Через что раскачивать.
Может быть. Может
у них
быть.
Ускорение.
Просто такая гигантская страна не может не работать без жесткой идеологии и пропаганды. Иначе начинается все рушиться. Вот. И когда пропаганда, идеология становится стыдной, когда кажется, что это уже... То есть... С этого и начинает конец. Когда американская мечта, как это была советская мечта, кажется, что что-то неприличное.
Что вот, ты имеешь в виду под советской мечтой? Советская мечта...
Коммунизм, построение коммунизма.
А, ну это
когда
да.
Когда построение коммунизма в 83-м году или в 84-м в нашей интеллигенции считалось глупостью. Угу. Но нормальные люди об этом не говорили.
Ну, в 60-е оно не считалось.
А в 60-е не считалось. Вот то же самое в Америке. В Америке уже сейчас вот эта американская мечта, вот эта идея «каждый равен перед законом», что у каждого есть возможность, если он умный, красивый и умелый, стать президентом, вот такие вот идеалы, тоже кажется чуть-чуть глупостью многим людям. Это, конечно, очень вредно для страны для такого размера. Это нормально для Чехии, для Лихтенштейна, вот, а для... такой страны, как Советский Союз или Соединенные Штаты Америки, это,
ну, такой... Не, ну, империя сложный. Должна иметь идеологию, да. Это понятно. Иначе она не империя, она начинает деградировать, распадаться и аннигилироваться. Это естественно, да, потому что империя – это экспансия, а экспансия построена на идеологии. Там ничего другого быть не может, на самом деле. Вот, ну да, что-нибудь еще есть интересное
от наших слушателей?
От народа.
Ну, такого, чтобы прямо вот сейчас можно было...
А гадость какая-нибудь?
Не надо.
Что значит не надо? Надо, надо, Федя. Гадость, она является...
Прям хотите гадость?
Гадость является
хотите
движителем.
Гадость? Ну, вот у нас, давайте, полторы минуты есть, я вам скажу гадость, а вы попробуйте ее как-то отбить.
Ответить.
Вот. По поводу того, что украинский народ заслуживает Зеленского, а русский народ разве заслуживает этих уродов-клептоманов? Вот, пожалуйста.
А кто у нас уроды-клептоманы?
Не пишет человек, он написал и убежал куда-то.
Да, вот
сбежал.
Видишь, да? Мы говорим о конкретно первом лице. Ну, давайте, откройте пасть.
Я,
скажите,
не думаю,
да.
Что мы, у нас
вот,
как
больше
раз...
нечего делать Владимиру Владимировичу, кроме как клептоманить. Вот больше
кажется,
ему нечем заняться.
Народ
на
разделяет
самом деле.
Первое лицо и не первое. И как раз к первому лицу отношение другое.
Ну, если народ разделяет, то тогда вопрос неуместен. Да?
Вопрос неуместен.
Вот.
Ну, просто господин Зеленский не является первым лицом, только номинально.
Ну, вот, пока не является, нет, ну, конечно, номинально он является первым лицом. Номинально, если бы он был действительно визионер, то он бы и проявлял бы себя как первое лицо, потому что, как минимум, у него уникальный мандат доверия. Эти 73% для Украины – это фантастический результат. Пока не такого не было. Да? То есть он в данном случае мог бы, опираясь на этот мандат, сказать, я, отвечая перед людьми, которые мне доверили, да,
мы уходим вот, из эфира
обязан.
Сейчас, к сожалению. Уже ну, конец,
уходим.
Да. Друзья мои, спасибо, что обязан. Были с нами. Вот коротко прощаюсь. До встречи в следующую среду.
Всего доброго.
До свидания.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.